Второзаконие. Урок 6, глава 4, продолжение.
Давайте продолжим наше изучение главы 4 книги Второзакония, которая в моем личном рейтинге является одной из 10 самых важных и центральных глав во всей Библии для понимания Бога Израиля, его атрибутов и характера, принципов, которые лежат в основе всех его законов, и того, что происходит с теми, кто повинуется, и что происходит с теми, кто восстает, и каким должен быть надлежащий ответ поклоняющегося на искупление и освобождение, которое он дал нам.
На прошлом уроке я напомнил вам о том, почему именно в наши дни и в наше время мы обязаны восстановить Слово Божье и перестать полагаться на устаревшие и ошибочные учения и традиции людей, которые, хотя, возможно, и служат полезной цели на какое-то время в истории спасения, отказались от Торы и Израиля в пользу интеллектуальной философии и превосходства язычников. Одна из самых тревожных вещей, которой христиане учат примерно со времен императора Константина, 4 век нашей эры, заключается в том, что атрибут Бога, на который христиане больше всего полагаются, его благодать, появился только во время пришествия Иисуса Христа и не был задействован до этого. И поэтому благодать – это строго новозаветное явление или устроение. И эта вера проявляется прежде всего в прочно укоренившейся церковной аксиоме о том, что величайший выбор, который предоставляется каждому человеку касательно наших отношений с Господом, это выбор между Его законом и Его благодатью. Что выбирать один путь правильно, а другой неправильно, что закон и благодать взаимно исключают друг друга и не имеют никакой связи между собой. Что выбрать закон значит отречься от Христа, а выбрать благодать значит принять его. Естественно, поскольку язычники или атеисты не имеют понятия ни об одном из этих терминов, этот вызов коренится прежде всего в отрицании религии еврейского народа. Точнее, верующие из язычников должны сделать выбор между путем иудеев, закон, и путем Христа, благодать. Но действительно ли это тот выбор, который стоит перед нами? Означает ли это, что закон является врагом благодати, а благодать – противником закона? Я наткнулся на удивительно четкое утверждение, которое ставит эту дихотомию закона против благодати в перспективу. И что делает его еще более интересным, так это его источник. Я взял его из одного из самых прогрессивных, современных, научных и уважаемых комментариев к Библии, всемирного комментария к Библии. Этот многотомный труд рекомендован большинством современных евангелических семинарий и библейских колледжей, как, возможно, самый полный и современный библейский комментарий из существующих на сегодняшний день, поскольку он был впервые опубликован всего лишь ряд лет назад.
Дуэйн Кристенсен, редактор всемирного тома библейских комментариев к книге «Второзаконие», совсем не консервативный человек и не апологет Израиля и еврейского народа, он получил образование в Массачусетском технологическом институте и Гарварде, так что я не думаю, что мне нужно говорить больше. Профессор Кристенсен говорит о неоспоримой реальности, которую Господь показал ему в отношении Ветхого Завета, И он хочет, чтобы другие христиане и серьезные исследователи Библии извлекли из этого пользу. Я процитирую. Популярное мнение, которое отождествляет закон с Ветхим Заветом, а Евангелие-то с Новым Заветом, конечно, не устоит перед внимательным чтением книги Второзакония, как показал Браулик. Чтобы понять Второзаконие, нужно признать преимущественную милость Бога к грешникам. То есть приоритет Евангелия, благодати над законом, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Хотя Второзаконие подчеркивает, что повиновение Божьей Торе имеет важное значение, еще сильнее оно подчеркивает, что такое повиновение зависит от милости Божьей. Иначе говоря, Божья благодать содержится в Его законе, и закон демонстрирует Его благодать. Его закон и Его благодать неразделимы. И надлежащий дух послушания закону и его исполнения основывается на благодати. Говорить об одном без учета другого все равно, что говорить о Иешуа и Святом Духе как о взаимоисключающих вещах. То, что Иешуа или Святой Дух могут существовать и действовать без другого, или что процесс искупления является исключительно работой одного, а не другого, немыслимо и противоречит всем библейским принципам о том, кто такой Бог. Устраните труд Святого Духа, и нашего спасения не будет. Устраните труд Иешуа, и нашего спасения не будет. Мы, конечно, можем говорить о Иешуа и о Святом Духе отдельно, и мы можем изучать их и обсуждать изолированно, и даже применять разные термины и характеристики, но с практической точки зрения они не могут быть разделены. Бог снова и снова говорит, что Он, Эхад, единый, божественное единство, которое нельзя разорвать на части. Мы вступаем на опасную почву, когда наши доктрины стремятся подчеркнуть или предпочесть одно другому, и даже заходят так далеко, что говорят, что одно может существовать и действовать, а другое перестает существовать или больше не имеет значимой функции.
Также обстоит дело с законом и благодатью. Мы, конечно, можем в какой-то степени определить несколько уникальные цели и качества, присущие каждому из них, но мы не можем выбирать между законом и благодатью или законом и Евангелием. Как этого почти повсеместно требует от нас Церковь, как мы не можем выбирать между Святым Духом и Иисусом Христом. Некоторое время назад мы с Равином Барухом подробно обсуждали эту тему, и я сказал ему, что мне пришло в голову, что основная церковь стала настолько охотно поступать именно так, потому что верующему достаточно просто решить, что он или она будут послушны Божьим заповедям, или даже примут их серьезно. Сейчас это называется законничеством или желанием принять иудаизм. Поэтому, пожалуйста, примите сегодняшнее вступительное слово как напоминание о контексте книги Второзакония и всей Торы. В центре него находится благодать. Благодать необходима на всех этапах взаимодействия Бога с людьми в любую эпоху. И законы, содержащиеся в нем, органично связаны и построены на Божьей благодати и зависят от нее. В Божьем домостроительстве без благодати не может быть закона. Давайте перечитаем часть этой замечательной главы, которая так важна для нашего понимания слова в целом. Перечитайте 4 главу книги Второзакония с 21 стиха до конца главы. После своей обличительной речи против идолопоклонства Моисей немного отвлекается и еще раз оплакивает тот факт, что даже будучи посредником Господа, одним из двух посредников, которые когда-либо существовали, он не насладится плодами земли обетованной, как его юная аудитория, второе поколение исхода, из-за действий израильтян, которые побудили его к опрометчивому поведению. Поэтому, говорит Моисей, обратите внимание на то, что происходит со мной. То есть Моисею запрещено входить в землю обетованную. И позаботьтесь о том, чтобы вы скрупулезно соблюдали каждый элемент завета, заключенного Господом с Израилем, чтобы это не случилось с вами. Потому что Господь Бог – это всепожирающий огонь. Ничто и никто не может противостоять Его суду за проступки. Господь не уважает людей, поэтому ваш социально-экономический или политический статус вам не поможет. Даже к Моисею Господь не снизошел, когда встал вопрос о преступлениях против Иеговы, поскольку идолопоклонство по-прежнему занимает центральное место в качестве причины предостережения Моисея народу в этой главе. Он говорит быть осторожными, чтобы не нарушить эту заповедь в любой форме проявления идолопоклонства и, как итог, не погибнуть. Обратите внимание, что погибнуть не означает быть полностью уничтоженным в нынешнем употреблении. На самом деле это означает быть доведенным до разорения или быть жестоко наказанным и пониженным. Теперь обратите внимание на кое-что интересное и связанное с принципом, который мы действительно до сих пор не встречали, изложенным таким образом. В книге Левит Богом было предписано требование, чтобы любой судебный процесс, связанный с делом, которое может привести к смертной казни, основывался на показаниях, по крайней мере, двух свидетелей. Такие преступления, конечно, всегда рассматривались в первую очередь как акты неповиновения Богу и включали самые тяжкие преступления, такие как убийство, прелюбодеяние и идолопоклонство. Я знаю, что многие из вас любители пророчеств, так что вот лакомый кусочек, который может вас заинтересовать. Мы не будем следовать принципу двух свидетелей через Библию и подробно обсуждать его сегодня, как бы интересно это ни было. Но я хочу, чтобы вы осознали, что таинственные два свидетеля, которые появятся во время скорби в Иерусалиме, два свидетеля Господа, которых Антихрист убьет и оставит их тела лежать на улицах Иерусалима на виду у всего мира, являются лишь продолжением требования, установленного Господом. О том, что должно быть, по крайней мере, два свидетеля, чтобы судить человека за уничтожение, смертная казнь. Здесь, в книге Второзакония, Моисей призывает в свидетели против Израиля небеса и землю. А Моисей говорит, что он призывает небеса и землю в качестве необходимых двух свидетелей против Израиля в случае совершения им идолопоклонства. Этот закон о двух свидетелях был абсолютной юридической необходимостью в системе правосудия Господа, которую Бог наложил даже на себя. Вот почему в конце времен являются обязательными два свидетеля, поскольку он приговаривает всех неверующих к физической и вечной смерти. Поскольку наказанием за идолопоклонство была смерть, то если Израиль должен был погибнуть, подвергнуться катастрофическому наказанию, как нация в результате их корпоративного идолопоклонства, кого можно было бы предоставить в качестве двух свидетелей,
чтобы свидетельствовать против них. Моисей говорит, что это будут небеса и земля, ибо они подчиняются Богу так же, как и человечество.
Итак, Моисей говорит, что все чудесные обещания земли, безопасности и мира будут отменены не если, а когда вы, Израиль, снова начнете поклоняться идолам. В стихе 27 Моисей говорит, что Иегова удалит Израиль со своей земли и рассеет их по другим народам, по всем языческим народам. И что многие израильтяне будут убиты в этих странах, а другие просто ассимилируются и потеряют свою еврейскую идентичность. На самом деле Моисей говорит, что лишь немногие переживут изгнание. Затем он говорит что-то, что, как мне кажется, было несколько неверно истолковано. Моисей говорит, что в этих языческих народах Израиль будет служить искусственным богам, ложным богам. В целом предполагалось, что этот стих означает, что евреи будут подвергнуты преследованиям и насильно принуждены поклониться богам этих народов. Исторически говоря, это действительно происходило в отдельных случаях. Например, это продемонстрировано в истории про Седраха, Мисаха и Авденаго и огненную печь. Она произошла в то время, когда евреи были сосланы в Вавилон, но в подавляющем большинстве случаев евреев не заставляли поклоняться другим богам, потому что у древних ближневосточных завоевателей библейской эпохи было другое мышление и методы. Скорее следствием этого, да, будет то, что израильтяне будут делать то, что делают все люди. Они в той или иной степени ассимилируются с той культурой, в которую они изгнаны. Или, что не менее зловеще, правительство этой культуры не позволит им открыто продолжать свои устоявшиеся практики поклонения Иегове, как описано в Торе, и поэтому они пойдут на компромисс, чтобы остаться незамеченными. Или, что еще хуже, потому что по определению они больше не будут проживать на святой земле Бога, Израиль. А поскольку храм был единственным местом, куда они могли пойти, чтобы принести жертву и искупить свои грехи против Бога, их духовное состояние за пределами земли обетованной будет таким, как если бы они были осквернены и не имели возможности очиститься. И самое ужасное, поскольку они осквернены и нечисты, это автоматически означает, что они не могут общаться с Иеговой. Представьте себе весь ужас этого в долгосрочной перспективе, как если бы у вас, как у христианина, отняли ваше спасение. Вы не хотели, чтобы его отнимали, но это все равно произошло. Вы сохранили полную память о нем, о том, почему для вас было так важно обладать им, желание сохранить его, и вы не собирались его терять, но последствия ваших действий были настолько печальны для Бога, что он передал вас силам зла и отделился от вас. Можете ли вы представить себе такое? Пока мы не будем вдаваться в то, возможно ли это для верующего, вообще это невозможно, так что расслабьтесь, но просто представьте, если бы это было так. Это равносильно тому, что, по словам Моисея, произойдет с Израилем. И это на самом деле произошло. Если они восстанут против Бога, и, кстати, главным преступлением этого восстания является совершение идолопоклонства. На моем семинаре «Еврейские корни христианства» я пытаюсь рассказать о душевном состоянии евреев в Вавилоне. Как они осознавали свое изгнание не только со своей родины, Иудеи, но и от самого Бога. Они чувствовали, что сам воздух, которым они дышали, был осквернен,
Пища, которую они ели, была нечистой, некошерной. Они жили в постоянном состоянии нечистоты, из которого не было выхода. Женщины не могли должным образом и законно очиститься от своих месячных циклов, а мужчины не могли очиститься после сексуальной близости со своими женами, как того требовал закон. Они не могли повиноваться заповеди совершать 3 паломничества каждый год в Иерусалим на установленные Богом праздники. Они не могли платить десятину. Священники не могли учить или совершать свои жертвенные ритуалы. Поэтому евреи не могли приносить искупительную жертву, когда грешили. Они были в аду. И все же Моисей говорит, что спасение и восстановление возможны для народа Божьего. Он говорит, что если, как бы трудно это ни было сделать в условиях их изгнания, если вы покаетесь и будете искать Бога всем своим сердцем и душой. Помните, в Библии слово «сердце» является синонимом нашего современного слова «разум». Он позволит Израилю возродить его отношения с ним. Потому что, как сказано в стихе 31, еще одним атрибутом Бога, который находится на другом конце шкалы от его гнева, является его сострадание и милосердие. Он говорит, что на корпоративном или национальном уровне он не допустит уничтожения Израиля как отдельного народа, и что он не забудет своего заветного обещания, которое он дал отцам Израиля. Это очень важно для нашего общего понимания Библии. Во-первых, выражение «твои отцы» – это всего лишь другой способ сказать «патриархи», имеются в виду Авраам, Исаак и Иаков. Итак, Моисей говорит, что Иегова не подведет Израиль и не позволит Израилю как народу быть полностью уничтоженным, и что он не забудет о завете Авраама, завет, заключенный с Авраамом, затем переданный Исааку, затем переданы Иакову. Во-вторых, давайте поймем, в чем смысл этой концепции о том, что Господь не забывает завет Авраама. Забыть завет означает отменить его, сделать недействительным. Попробуйте это осмыслить. Снова и снова в Ветхом Завете Господь говорит одно и то же. Он никогда не забудет, он никогда не аннулирует. Его завет с Авраамом. Иешуа подтверждает это в Евангелии от Матфея 5:17, когда говорит, что он пришел не для того, чтобы аннулировать, отменить, забыть Тору и ее содержание. Именно там устанавливаются заветы. Позвольте мне повторить это еще раз. В еврейском мышлении забыть обещание или завет значит отменить или аннулировать его, помнить обещание или завет. Значит подтверждать его, поддерживать и придерживаться его условий. Особенно в том, что касается Бога, забвение и воспоминание не имеют ничего общего с его памятью или способностью запоминать. Я сказал вам, что книга Второзакония, 4 глава, просто переполнена важными уроками. Так что вот еще одна важная концепция, которая как бы проносится мимо нас. В то время, как мы с вами просто читаем этот отрывок и говорим, хорошо, итак, Бог говорит, что поскольку Он сострадателен, то где бы они ни были рассеяны, Он позволит израильтянам искать его. Это здорово, но довольно прямолинейно. Для нас это просто, потому что мы понимаем, что существует только один Бог. Евреи той эпохи в это не верили. Точно так же, как мы с вами никогда не стали бы спорить о том, что мир состоит из множества различных групп людей. Чернокожих, смуглых, белых, азиатов и так далее, так и евреи просто приняли бы как общеизвестное явление, что духовный мир состоит из множества богов, каждый из которых посвящен той или иной из различных групп людей и наций. Таким образом, дело только в том, что и Иегова – это особый бог Израиля. Итак, в книге Второзакония Моисей впервые, насколько я могу судить по Торе, совершенно ясно дает понять, что Иегова – единственный существующий бог, а не только единственный бог Израиля. Итак, Моисей говорит Израилю, что когда они будут рассеяны по всей земле за свое идолопоклонство, которое они совершат, они могут утешаться, зная, что их Бог будет там, где они будут. Что в отличие от общепринятой картины мира той эпохи, евреям не придется переходить на сторону Бога или богов тех народов, к которым они принадлежат, чтобы у них был тот или иной Бог, который мог бы им помочь. Что сила и присутствие Иеговы повсюду на этой земле. И он не ограничен территориальными границами, как несуществующие боги языческих народов.
Посмотрите, Израилю, вероятно, было так же трудно сразу принять это как истину, потому что это противоречило тому, что в то время считалось здравым смыслом. Как и новым христианам, изначально принять, что божественный атрибут Бога, называемый Святой Дух, невидимо и незаметно поселился внутри нас. С одной стороны, надежные церковные авторитеты говорят нам, что это так, и мы надеемся, что это так, но с другой стороны, как вы можете доказать и осязаемо подтвердить такую вещь? Единственный путь лежит через время и опыт общения с Господом, который начинается с простой веры. Итак, давайте попробуем понять, о какой революционной концепции говорил здесь Моисей. Но также давайте попытаемся понять, что другая часть того, что говорил Моисей, была зловеще пророческой. В будущем Израиль восстанет против Бога посредством идолопоклонства. Они будут изгнаны из земли обетованной и рассеяны. Они будут убиты и подчинены языческим народам. Они будут подвергнуты общественному давлению поклоняться другим богам. И многие, если не большинство израильтян, поддадутся тому или иному элементу. На самом деле Моисей излагает это в таких общих чертах, что только ретроспективный взгляд позволяет нам подтвердить истину в этом. Дело не в том, что Израиль сделает это один раз, а затем Бог ответит изгнанием, а в том, что то, что готовится Израилю, это принцип, который будет повторяться регулярно и циклически. На каждое восстание Израиля в идолопоклонстве Бог будет отвечать одинаково, изгнанием с родины.
Но, как всегда, Моисей вносит баланс в ситуацию. Восстановление произойдет так же неизбежно, как и восстание Израиля. И, начиная со стиха 31-го, Моисей говорит, что основание для этой надежды на восстановление и воссоединение с Богом, на которое Израиль всегда должен надеяться, двояки. Первое, да, потому что Господь любил патриархов, и второе, потому что Бог по своей сути милостив. И исходя из этого, Моисей произносит проповедь об этой радикальной концепции, согласно которой Яхве – единственный существующий Бог. В этой проповеди, которая знакомит Израиль с монотеизмом, говорится, что доказательством того, что есть только один Бог, и что его имя Яхве является сама история, что с момента образования Земли и до сегодняшнего дня ни с каким обществом или культурой никогда не случались такие вещи, как с Израилем. Какое общество когда-либо действительно слышало голос Бога? Не только некоторые священники, утверждающие, что они слышали Бога, но и все население в целом являлись очевидцами того, как это происходило. Был ли когда-либо Бог, который отделил избранную группу людей от мира в целом, дал им закон и завет, обрушил сверхъестественное разрушение на их угнетателей, как в Египте, а затем повел их с помощью видимого облака и огненного столпа, которые были видимы не только для Израиля. Его видел любой, кто находился в непосредственной близости и мог действительно стать свидетелем этого явления. Позвольте мне объяснить вам кое-что, о чем вы, возможно, не задумывались. Знаете ли вы, почему Израиль считается таким странным и угрожающим с момента их освящения и отделения вплоть до сегодняшнего дня? Моисей говорит об этом в книге Второзакония. Потому что на самом деле они иные, и их путь проходил по совершенно уникальной истории и набору морали и принципов, которые противоречат любому другому обществу, когда-либо существовавшему. Люди просто не выносят разнообразия и различий, несмотря на абсурдное и неискреннее академическое поклонение им сегодня. В то же самое время, когда мир призывает к признанию разнообразия, терпимости и мультикультурализма, предпринимаются все усилия, чтобы заставить всех быть одинаковыми. Сегодня, как никогда ранее в истории, предпринимаются величайшие усилия, чтобы стереть различия между мужчиной и женщиной, чтобы загнать всех в одни и те же рамки, чтобы все приняли одну и ту же философию и мораль, чтобы в мире был один доминирующий орган, который управлял бы всеми нациями по одним и тем же правилам и законам. И любой, кто отказывается подчиниться этому, рассматривается как отступник, неразумный, ненавистник, нечто мерзкое, что нужно раздавить и уничтожить, как случайно забредшего в дом таракана.
Моисей утверждает, что никто никогда не был в положении Израиля, и ни у кого никогда не было таких совершенных законов и заповедей, по которым можно было бы жить, чем те, которые были представлены Иеговой. Чего он еще не сказал? Так это того, что мир возненавидит Израиль за это. И что мир, ведомый своими собственными злыми наклонностями, по указанию сатаны, никогда не перестанет пытаться избавиться от этих странных людей просто потому, что они другие. Просыпайтесь, христиане. Евреи больше не одиноки. Вы тоже стали мишенью для перевоспитания или уничтожения. Вы слишком отличаетесь, чтобы жить бок о бок со всеми остальными. И как церковь отреагировала на этот вызов? Да в общем, так же, как в конце концов поступили евреи, слилась с толпой, чтобы больше походить на мир, чем на Божий образец. Евреи приложили усилия для того, чтобы устранить различия между ними и другими жителями этой планеты. Евреи, эмигрировавшие из Европы еще в начале XIX века, отказались не только от своей еврейской идентичности, но и от своих фамилий, чтобы раствориться в море неевреев. В наше время христиане 2000-х годов, целые деноминации в массовом порядке, отказываются от непорочного зачатия божественности Иисуса и любых следов отделенности и отличия от мира. Миллионы христиан
принимают и празднуют гомосексуальность, однополые браки и свободу выбора абортов. Христианам не нужна история нашей истинной веры, им просто нужна страховка от пожара и социальная группа с друзьями и мероприятиями, основанная вокруг церковного здания. Конечно, я говорю в целом, и это не во всех случаях, но это, по крайней мере, становится новой нормой.
Стремление отказаться от нашего Спасителя достигло апогея в Европе и неизбежно распространится. Англия лидирует в группе стран, которая предлагает сертификаты о том, что человек не принимал крещение, чтобы христианин мог официально отказаться от всякой верности своему Богу, официально исключить свое имя из любого списка, который идентифицирует его как христианина, а затем получить сертификат в качестве юридического доказательства его отказа от христианства. Только за последний год это сделали более 100 тысяч человек. В стихе 39 Моисей делает окончательное заявление. «Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь, а Бог твой, есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Его». Это заявление знаменует собой поворотный момент в истории человечества. И далее Моисей говорит, что причина, по которой вы хотите верить и соблюдать эту заповедь, заключается в том, что вы хотите, чтобы вам и вашим детям было хорошо. И вы могли оставаться под Божьей опекой на Божьей земле. Если нет другой причины, Израиль, повинуйся Богу по своим собственным эгоистичным причинам, чтобы выжить и процветать. Моисей говорит, делайте это не потому, что это нужно Богу, а потому, что это нужно вам. Не делайте этого, потому что это выгодно Богу, а потому, что это выгодно вам.
Ничего не изменилось. Спасение не предназначено и никогда не предназначалось для блага Бога. Оно предназначено для нас. Бог проигрывает. Не потому, что многие не могут воспользоваться его бесплатным даром, проигрывают те, кто не видит истины. Моисей заканчивает эту часть своего обращения к народу официальным названием городов-убежищ, которые будут основаны на восточной стороне реки Иордан, на территории, которую будут населять Рувим, Гад и половина колена Манассии. Эти города будут принадлежать левитам и управляться ими ради колен, которые решили жить в Трансиордании. Напомним, что город-убежище – это место, где человек, убивший другого человека, может проживать и быть в безопасности. Ему не может быть причинен вред, если он сбежит в один из этих трех городов. Также напомним, что этот закон не распространяется на преступление умышленного убийства. В этом случае убийца не может там проживать. Основное преступление, которое совершили люди, укрывающиеся в этих городах, непреднамеренное или случайное убийство человека. Дело не в том, что те, кто приходят в город-убежище, находятся там, чтобы избежать судебного преследования, на самом деле их доставляли в определенное место для суда. И если они были признаны невиновными в убийстве, то они могли вернуться в город-убежище и оставаться там в безопасности. Город-убежище – это не тюрьма для его жителей. На самом деле там они находились под защитой. Они были вольны покинуть эти города в любое время, когда захотят. Эти города защищали их от родственника-мстителя Гоэль-Хадам,
чьей традиционной обязанностью было отомстить за смерть родственника, которого убил этот человек, даже если это было случайно. Но если убийца предпочитал жить вне защиты города-убежища, тогда он становился честной добычей, и родственник-мститель мог осуществить свою кровную месть без последствий. В завершение главы 4 я просто сделаю краткий комментарий к стихам 44-49. Существуют некоторые разногласия относительно того, должны ли эти конкретные стихи быть концом главы 4, или они должны быть первыми стихами главы 5.
Я хотел бы предложить другой вариант. Стихи 1-43. Введение, переход к тому, что Моисей собирался сказать, начиная с 44 стиха 4 главы книги Второзакония, а затем, по сути, продолжение в течение нескольких следующих глав. Другими словами, возможно, на современном языке мы могли бы представить Моисея, говорящего: «Теперь, после всего, что я только что сказал вам в качестве введения, вот, наконец, учение, которое я хочу, чтобы вы получили». Так что, действительно, я бы согласился с теми, кто говорит, что хотя перевод совершенно хорош, глава 5 должна была начаться раньше, с тех стихов, которые в настоящее время обозначаются как Второзаконие 4, 44, 49. Прежде чем вы начнете обвинять меня в попытке изменить Библию, пожалуйста, вспомните, что в Библии никогда не было глав ни в Ветхом, ни в Новом Заветах. Ученые добавили их много веков спустя только для того, чтобы облегчить изучение и иметь возможность указать конкретные тексты. То же самое касается нумерации стихов. Это была произвольная система. И в этом нет ничего плохого, потому что она ничего не меняет.
Однако, поскольку в современной литературе абзацы и главы действительно имеют важное значение, обычно они указывают на то, что заканчивается одна сцена и начинается новая, или заканчивается один сюжет и начинается новый, это может оказать влияние, если мы применим тот же тип литературных критериев к Библии. Вот что я вам говорю. Старайтесь не читать Библию по главам, как мы читаем современную книгу. Слишком часто определенный ход мыслей просто продолжается от последнего стиха одной главы до первого стиха следующий, но кажется, что он прерывается из-за нового абзаца или нового номера главы, и наш разум склонен заканчивать контекст того, что было сказано до этого момента, и мы пытаемся создать совершенно новый контекст с нуля. Это серьезная ошибка, и, к сожалению, вероятно, именно так подавляющее большинство верующих, изучающих Библию, учителей воскресных школ и даже профессоров библейских колледжей на самом деле читают и преподают Библию. На следующем уроке мы рассмотрим 5 главу книги Второзакония.